Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня у нас в гостях руководитель военно-патриотических программ Центра национальной славы, член Союза писателей России и Сербии Валерий Латынин. Добрый день, Валерий Анатольевич.
Добрый день.
Валерий Анатольевич, хотелось бы начать наш разговор с тех мероприятий, которые прошли совсем недавно. Это ушаковские сборы и сборы «Витязи», которые состоялись, соответственно, в октябре и в августе этого года. Часто, листая буклеты, которые вы издаете по итогам этих программ, у людей непосвященных возникает вопрос, а чем занимаются ребята, собственно, в этих лагерях? В частности, почему именно такие боевые искусства они изучают и тренируются? Вообще, как получилось, что вы стали партнером и проводите все это вместе с ассоциацией «Витязей», которая развивает восточные боевые искусства?
Ну, наверное, ответ на этот вопрос совсем не сложен. Дело в том, что мы все помним заветы императора Александра III своему сыну, что у России нет друзей, кроме ее армии и флота. Вот это выполнение завета императора о том, что нужно заботиться о национальной безопасности нашей страны, потому что никто, кроме нас, о ее безопасности заботиться не будет. К сожалению, у нас в школах давно уже с 90-х годов отсутствует начальная военная подготовка. Поэтому я, как представитель фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы, предложил в свое время аккумулировать военно-патриотическое воспитание. Не только духовно-патриотическое, но и военно-патриотическое. Поэтому по инициативе нашего фонда и центра на международных рождественских чтениях была создана такая секция отдельно «Военно-патриотическое воспитание молодежи». И вот в рамках этого направления «Военно-патриотическое воспитание молодежи» мы и проводим и международные сборы «Витязей». Уже из 12 стран в этом году собирались на наши сборы. И межрегиональные сборы «Ушаковские», сборы имени генералиссимо Суворова, сборы кадетских корпусов России. А помимо, так сказать, вот таких сборов, еще и встречи со школьной молодежью, с кадетами, которые называются «Встречи с прекрасным и героическим», на которые приглашаем ветеранов Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, участников боевых действий в горячих точках. Приглашаем деятелей культуры для того, чтобы ребята учились на лучших героических примерах и о том, как нужно защищать свое отечество, и постигали одновременно нашу традиционную русскую национальную культуру. Ну а то, что восточное единоборство, некоторых это тоже смущало, но мы объявили, в общем-то, и объяснили и духовникам своим, что образцы оружия могут быть любые, но главное, чтобы они стреляли в нужном направлении. Боевые искусства – это искусство монахов. Вы знаете, что они зарождались в монастыре. И воинские традиции казаков, казачий спас, тоже зарождались в монастыре. И не случайно многие находят сходство, например, между монахами Шаолиня и запорожскими казаками. У тех и у других косицы, только у одних оселедец называется, и на лоб или на бок, так сказать, свисающая, вот тех косичка сзади. А в принципе, если посмотреть на движение скажем, гапокарез, есть вот такой вид, и вроде бы как танец, а в то же время боевое искусство, то очень напоминает движение воинов-монахов. Поэтому эти боевые искусства раньше были запрещены как вид спорта в нашей стране и преподавались только в силовых ведомствах. А после того, как они были разрешены для массового доступа, то один из вот тех людей, который долго преподавал для внутренних войск, для представителей милиции, он затем организовал детские секции и стал во главе организации ассоциации «Витязи». Николай Николаевич Немчинов, нынче 8-й дан, один из авторитетных сенсеев, руководителей боевых искусств в нашей стране.
Вы рассказывали, что в свое время эти клубы стали обретать духовников. Как вообще происходил этот процесс, как они воцерковлялись, если можно так выразиться?
Понимаете, много в начале создания этих клубов, безусловно, лежала спортивная составляющая. Но когда мы стали совместно работать с ассоциацией, это произошло в 2002 году после моего возвращения из Красноярского края, вот, когда руководители фонда поручили мне подумать о совместной деятельности с этой ассоциацией. Вот. И тогда я предложил расширить функции от спортивных, перейти к культурно-образовательным и международным, чтобы спортсмены разных стран могли, общаясь с друг другом, и постигать культуру этих стран, которые они представляют. Ну и тогда же, значит, ассоциация обратилась к патриарху о том, чтобы он назначил своего духовника. И патриарх вот после беседы понял, что его не смутили восточные единоборства. Вот. Он назначил духовником ассоциации «Витязей» и других молодежно-военно-спортивных программ игумена Иоанна Ермакова, настоятеля патриаршего подворья в Сокольниках, храма Иоанна Претечи. И с тех пор игумен Иоанн окормляет вот все наши военно-спортивные программы, является руководителем, председателем нашей секции военно-патриотического воспитания молодежи на международных рождественских чтениях.
Давайте расскажем, как проходят, собственно, эти сборы. Приезжают ребята из разных городов, зачастую даже из разных стран, и чем они занимаются, в течение какого времени?
Разные сборы, они по-разному проходят. У нас по временам года проходят 4 вида сборов. Сборы кадетских корпусов во время весенних каникул совместно с Центральным казачьим войском и некоммерческим партнерством «Каникулы» при участии службы коменданта Московского Кремля, других заинтересованных ведомств, в том числе силовых. И тогда на Поклонной горе проходит смотр песни «Строй» на призы Центра национальной славы фонда Андрея Первозванного, где ребята показывают свою строевую выучку и вот то, что, в общем-то, является нашей традиционной воинской культурой, это исполнение строевой песни. Я не знаю, в других странах это, в общем-то, практикуется или не практикуется, но у нас строевые песни, они были и до революции, и после революции, и с песнями мы уходили на войну.
Солнце новое скалёт.
Если вы знакомы с этой системой кадетских корпусов, можете чуть-чуть описать, в чем состоит?
Я не только с ней знаком, как я здесь уже обмолвился, с 1998 года по 2002 год я был помощником губернатора Красноярского края генерал-лейтенанта Лебедя. И я как раз у него создавал управление по взаимодействию с казачеством и создавал казачьи гимназии и содействовал созданию кадетских корпусов и мариинских гимназий. Это учебное заведение полного пансиона. В отличие от обычных школ, они не только дают знания ребятам, но и воспитывают ребят, и воспитывают в определенном направлении. Вот то, что у нас написано в целях нашего фонда – содействие национальному воспитанию граждан России. То же самое делается в кадетских корпусах. Это развитие традиционной национальной культуры. Это воспитание патриотов своего отечества. Не обязательно они послушают на военном поприще, но они обязательно будут гражданами, патриотами своего отечества и не будут легко менять его на красивую и, в общем-то, обеспеченную жизнь за границей.
Как много сейчас кадетских корпусов, школ? Какой порядок?
К сожалению, не так много, как хотелось бы, поскольку это затратная часть образовательная. Я говорю, полный пансион, это значит, ребята живут там 5 дней в неделю и только на выходные приезжают домой. Их необходимо обеспечить несколькими видами формы. Учебниками, оборудовать спальное помещение, аудитории, секции и кружки дополнительного образования. Поэтому, конечно, это затратная часть, но эта затратная часть себя очень-очень оправдывает. Александр Иванович, как раз вот Лебедь, был одним из основоположников этого кадетского образования. Еще будучи командармом 14-й армии в Приднестровье, он поддержал созданный в его родном городе Новочеркасске казачий кадетский корпус императора Александра III. И не мог его, естественно, финансировать, поскольку это было не в его возможностях, не целево тратить бюджет. Но он им передал несколько единиц списанной техники, топливозаправщиков, и сказал, что они вам обеспечат финансирование, пока муниципалитет не принял решение финансировать этот кадетский корпус. Это не единичный случай, когда Александр Иванович вот так вот поступал, потому что когда он стал губернатором Красноярского края и принял решение о создании двух первых кадетских корпусов Красноярского и Ачинского, то законодательное собрание отказало ему в финансировании этих корпусов. И тогда он отдал свою премию мира на финансирование. И фонд помощи кадетским корпусам Йордана тоже, так сказать, помог в течение года. А потом родители проголосовали за своих детей. Они стали пикетировать законодательное собрание, потому что увидели ту чудовищную разницу, которая между обычной средней школой лежит и кадетским образованием. Дети изменились на глазах. Потому что нет плохих детей, есть плохие взрослые, которые не обеспечивают условия для воспитания детей. Школа сегодня не занимается воспитанием, вы это знаете. Эти функции учителей исключили.
Как вас судьба свела с Александром Ивановичем Лебедем? Вы так много о нем рассказываете.
Ну, мы земляки, оба уроженцы земли Донской. Я родился в городе Константиновске, он в городе Новочеркасске. Его мама донская казачка, у меня отец донской казак, мама из кубанских или запорожских, которые стали кубанскими. Поэтому вот казачество нас и свело. Когда он приехал в Приднестровье в 1992 году, там шла война, и защищали Приднестровье в тот момент казаки. Вот. В том числе и ваш покорный слуга принимал определенное участие в организации обороны и противодействии операции спецслужб Молдовы и Бухареста, которая называлась «Троянский конь». За 3 недели она предполагала, эта операция, уничтожение Приднестровской Молдавской республики. Но и в течение года не смогла справиться с этой задачей. Александр Иванович за 2,5 часа положил твердый долгосрочный мир на Днестре. Он до сих пор очень уважаем в Приднестровье, и, в общем-то, молдаване тоже относятся к нему с определенным пиететом, потому что год длилось это кровопролитие, и только он смог положить этому конец, хотя и жестко. Уничтожив 80% огневых точек противника за 2,5 часа огневой подготовки.
Вы познакомились дальше?
Когда он вернулся из Приднестровья, я, как товарищ атамана Союза казаков, один из создателей Всероссийской общественной казачьей организации, был избран товарищем атамана Союза казаков, первым заместителем по оргработе, затем атаманом Московского землячества казаков. Он приехал в Москву, я был уволен в это время, как один из защитников Верховного Совета в октябре 1993 года в звании полковника. Вот. Он пригласил на встречу, спросил, чем я занимаюсь. Я работал в службе безопасности банка. Спросил, не скучно вам охранять чужие деньги? Я сказал, скучно. Давайте тогда вместе будем думать о национальной безопасности Отечества. Так я стал его помощником в общероссийском движении «Честь и Родина», а затем в Народно-республиканской партии был заведующим сектора по югу России и Северному Кавказу.
И как решились на переезд в Красноярск?
Ну как, когда он стал баллотироваться в губернаторы, то пригласил меня, зная мои связи с казаками, а там традиционно енисейское казачество проживает на Енисее. Вот. Я приехал, участвовал в его выборах. Они закончились 18 мая 1998 года, а 19 у меня был день рождения. Я отсыпался, утром раздается звонок от руководителя службы охраны его. И говорит, Александр Иванович вас приглашает в штаб. Я смотрю на часы 8:30, думаю, господи, что случилось? Вроде бы победа, все уже объявлено, все замечательно. Приезжаю, он меня поздравляет с днем рождения и говорит, Валерий Анатольевич, а как бы вы посмотрели, если бы я вам предложил остаться здесь моим помощником по вопросам взаимодействия с казачеством? Я сказал, если вам это нужно, я согласен. Потому что военный человек и казак без службы себя не мыслит.
Что удалось сделать за эти годы сотрудничества с ним?
Ну, если говорить о том, что по направлению, по линии казачества, это создать первое государственное управление по делам казачества. Создать 2 казачьи гимназии, 8 кадетских корпусов и 2 мариинские гимназии. То, что было сделано Александром Ивановичем и его соратниками в Красноярском крае за 4 года, это потрясает. И об этом, в общем-то, очень мало говорится. Достаточно сказать, что когда он стал губернатором, было всего 8% рентабельных хозяйств в крае. После его гибели 52%. Я думаю, чтобы если он оставался хозяином края и дальше, Красноярский край был бы один из ведущих в нашей стране.
Валерий Анатольевич, давайте вернемся к военно-патриотическому воспитанию и к тем программам, которые сейчас проводятся. Вы сказали о кадетских сборах, которые проходят летом.
Они проходят весной, на весенних каникулах. Помимо этих сборов, летом проходит международный лагерный сбор «Витязей». Вот. Осенью проходят ушаковские сборы, потому что мы привязываем их ко дню памяти святого праведного воина, адмирала флота российского Федора Федоровича Ушакова. а он празднуется, отмечается 15 октября. Вот мы стараемся накануне обязательно провести эти сборы. А в феврале зимой проводим суворовские сборы. Почему именно зимой? Потому что, вы знаете, наверное, вот таких переходов, как были через Альпы у Суворова, и австрийские, итальянские его походы, вот, таких испытаний у русской армии было немного. И поэтому на примере суворовских чудо-богатырей мы стараемся готовить и своих ребятишек в военно-патриотических клубах. Здесь уже принимают участие и воспитанники кадетских корпусов, и общеобразовательных школах, в которых существуют военно-патриотические клубы, и школы-интернаты, и даже монастырские приюты.
Вообще, насколько широко это движение?
Вы знаете, когда мы начинали, это было не широко. В 2003 году, когда впервые прошли ушаковские сборы, в них принимало участие всего 40 человек, один автобус. Вот. На сегодняшний день число участников ограничивается только возможностями финансирования попечительского совета нашего фонда. Потому что заявок поступает в 2-3 раза больше, нежели вот финансовые возможности, которые позволяют провести эти сборы. На последних сборах участвовало 140 человек. Вот. Что касается международного лагерного сбора «Витязей», в них принимало участие 180 человек из 12 стран. Суворовские сборы, я думаю, у нас будут пошире в этом году, поскольку нашим партнером является администрация Собинского района. Чтобы было понятно нашим телезрителям, Собинский район – это Лакинск, современный город, где было имение Суворова Ундол, в котором он находился, и казармы, значит, Владимирской дивизии, во время его командования Владимирской дивизии, когда он был шефом Суздальского полка. Там сегодня сохранился в Лакинске Суворовский храм, где он молился, пел на клиросе, потому что, в общем-то, Суворов был, конечно, очень воцерковленным человеком, как и адмирал Ушаков. Поэтому мы стараемся наши сборы привязывать не просто к замечательным именам полководческим, но к полководцам православным и молитвенникам, потому что вы помните слова Достоевского: «Без Бога русский человек – дрянь».
Что движет теми людьми, которые приезжают на сборы, ради чего они приезжают, что они получают?
Ну, во-первых, ребята в военно-патриотических клубах воспитываются теми представителями, которые вот бывают на нашей секции. Каждый год наша секция собирает 100 и более представителей из разных регионов Российской Федерации.
Вы сейчас говорите о рождественских чтениях.
Да, о рождественских чтениях. Мы обмениваемся мнениями, мы намечаем вот, опытом проведения военно-патриотического воспитания молодежи. И вот эти сборы – это аккумуляция сил, которые сил воспитателей и сил воспитанников военно-патриотических клубов России. Разные есть направления, есть десантные, есть поисковые, в общем, есть казачьи. Но мы всех, в принципе, выстраиваем в одно понятие – служение Отечеству. Вот как на дивизии, на знамени «Витязей» написан девиз «Служим Отечеству», точно так же мы воспитываем и вот ребят в других военно-патриотических клубах. А приезжают они на сборы для того, чтобы показать, чему они научились в своих клубах, чтобы почувствовать плечо и сердце своих товарищей и понять, что они не одни в России, что это не какой-то эксклюзив, а что это движение, которое ширится с каждым годом, потому что давно уже пришло осознание, что никто, кроме нас, Отечество нас защищать не собирается, никакие международные организации.
Валерий Анатольевич, большое спасибо за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
Хорошо, спасибо. И до свидания.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном.
звоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.